авторская песня «В лицах».
Вы слушаете «Эхо Москвы», вы смотрите «Сетивизор», у микрофона Нателла Болтянская. У меня в гостях сегодня замечательный поэт Григорий Кружков. Здравствуйте, Григорий Михайлович.
Добрый вечер.
Честно вам скажу, что меня познакомил с вами жанр авторской песни. Угу. Все знаю. Очень часто вспоминаю слова поэта Кушнера, который уверял, что поэзии не нужна гитарная подпорка. И тем не менее, очень хорошо помню, как однажды в машине поставила подаренный мне диск Сергея Труханова и услышала песню на ваши стихи. И это было, знаете, как это была абсолютная любовь с первого взгляда. Потом начала искать в сети, потом подумала, а хорошо бы позвать этого человека почитать стихи. И вот моя мечта, можно сказать, сбылась. Спасибо вам большое. Более того, мой гость пришел не с пустыми руками. Я получила вот... Те, кто нас смотрит, могут увидеть книжку «Двойная флейта» и книжку «Холодно-горячо». Я не буду сегодня ни о чем вас просить. Я хочу, чтобы вы читали, вот как... Представьте себе этих людей, которые находятся у радиоприемников в самых разных частях света. И просто, может быть, читайте, что нравится. Читайте, что Бог на душу положит.
Хорошо. Очень хороший формат. Ладно, я открою книгу и начну со стихов так называемого, который я так называю, американский период. У меня есть такой опыт жизни в Америке. Я 3 года сплошняком там прожил. Кстати, написал там диссертацию по литературе и защитил ее. Вот. И вообще это было очень важное время, хотя трудное, далеки от дома и друзей, как бы. Вот. Тем не менее, я начну даже не стихотворением, а отрывком из перевода, из Джона Дона. Ну, вы поймете, оно имеет отношение к этому самому делу. Оно посвящено другу, который отправляется за границу послом. Кто Новый год кроит на старый лад, тот сокращает сам свой век короткий. Мусолит он в который раз подряд все те же замусоленные четки. Дворец, когда он зодчим завершен, стоит, не возносясь мечтой о небе. Но не таков его хозяин, он упорно жаждет свой возвысить жребий. У тела есть свой полдень и зенит, за ними следом тьма, но гостья тела, она же солнце и луну затмит, не признает подобного предела. Душа, труждаясь в теле с юных лет, все больше алчит от работы тяжкой, ни голодом ее морить ни след, ни молочком грудным кормить, ни кашкой. Добудь ей взрослой пищи, испытав роль шкалера, придворного солдата, подумай, недовольна ли забав, в страду грешна, пустая сил растрата. Ты устыдился, отряси же прах отчизны, пусть тебя другая драма на время развлечет. В чужих краях не больше толка, но хоть меньше срама. Чужбина тем, быть может, хороша, что в чуже ты глядишь на мир растленный. Езжай, куда, не все равно, душа присытится любою переменой. Ну, тут я оборву это стихотворение и прочту другое, которое называется «Назвался Одиссеем» с подзаголовком «Капитан Немо Тихону Браге». Ну, Тихо Браге – это известный астроном начала 17 века, датский астроном. Итак, «Назвался Одиссеем, полезай к Полифему». Назвался Немо, молчи, таись и скрывайся. И даже когда Морфей приведет Морфему к тебе в постель, молчи и не отзывайся. Назвался капитаном, закидывай невод, охоться с подводным ружьем в подводном овраге. И в небе спящем, и в мире тихо и немо, лишь немо ищет забвенья в море, а тихо в браге. Кем назовешься, туда и полезешь, полезен будешь прелестью перефраза, когда на валунах зацветает плесень и истлевают слова в сердцевине вяза. И если Алиса все еще ждет Улиса, плывущего из Лиса, из Урбагана, пускай, сестра моя, корабельная крыса, напишет ей честно, как нам погано. пока без слов, он показывает на обрубок языка, барахтающегося в дословесной тине, и смотрит на шевеление губок морских на гибкие язычки актиний. А ты, мой браге, с бутылью своей подзорной, двояко выпуклой и вогнутую двояко, узришь ли меня ты в этой ночи позорной личинкой света в дальнем созвездии рака? По скриптум исполняется хором звездных феечек. Кем назовешься, туда и полезешь. И даже не важно, кто какого караса, когда грызешь себе губы, грызешь и грезишь. И этим кончается плавание Гатераса.
Блестяще, просто потрясающе. Понравилось? Спасибо, очень. А скажите, пожалуйста, вот я начала, собственно, разговор. Я напомню нашим зрителям и слушателям, что в гостях у меня сегодня поэт Григорий Кружков. Вы сами-то как относитесь к тому, что пишут люди песни на ваши стихи?
Положительно. Но чем лучше пишут, тем более положительно.
Ну, понимаете как, это уже прочтение. Дело в том, что сложная поэзия-то у вас. Правда, сложная.
А Сергей Труханов очень чуткий, замечательно проницательный композитор, который улавливает даже больше, чем есть в моих стихах, и добавляет свое.
Ну, просто, понимаете, как можно ли говорить о том, что пресловутая гитарная подпорка, она в какой-то степени такая популяризация? Проще услышать песню, нежели стихотворение, как вы считаете?
Думаю, что да. Вообще люблю песни под гитары, всегда любил.
Угу.
Вот, поэтому, в общем, мое в целом отношение положительное.
Но вы знаете, например, что Нобелевский лауреат Бродский категорически возражал против исполнения его стихов на гитарную музыку.
Но он сам их, в общем-то, больше пел, чем читал.
Да, но я вам скажу честно, что, например, там Мирзояновское прочтение, оно было всегда... На мой взгляд, вот в школе нас учили, да, что стиль это соответствие формы содержанию. Угу. Вот мирзояновское прочтение соответствовало, как хотите, мое слушательское мнение. Хотя, с другой стороны, только что прозвучавший вот это вот посвящение Тихо Браге, я не представляю, как его можно спеть. Хотя оно совершенно блистательно. Вы просто очень меня порадовали. Продолжайте, пожалуйста.
Ну ладно, тогда из этих также стихов. Ричард II. Тут маленькая предыстория. Я смотрел документальный фильм о Вестминстерском аббатстве, о гробницах королей там похороненных. Вот. И ведущий уже закончил передачу, и уже пошел к выходу, и вдруг он остановился и сказал... Он говорил последним о Ричарде II, и он сказал: «Да, и еще он изобрел носовой платок». Вот это меня так поразило, что я немедленно сел и написал стихотворение. «Человека, который изобрел носовой платок, умертвили злодеи. Умертвили его не за то, что он изобрел, но еще почему-то страшнее, что убили не просто какого-то короля, но того, чьим стараниям благодаря. Значит, можно сказать, что он жил и погиб не зря. Мы чихаем и плачем нежнее. Тут Шекспир не додумал какой-то важной строки, если всех изобретающих носовые платки, а также всех роняющих и теряющих носовые платки, умертвлять с гримасой неандертальца, то никто не станет уже облегчать носов и выдумывать названия парусов, а все станут, наоборот, ходить без трусов и сморкаться посредством пальца. Может быть, все к тому и идет. Посмотри на экран, левый кран прикрути, или вовсе заткни этот кран, лучше в ванну заляжем. Удивляюсь, откуда столько взялось сволочей, что придумали столько полезных вокруг мелочей, что не знаешь, которая кнопка и номер тут чей, и каким вытираться пейзажем. Человека, который изобрел носовой платок, зарубили враги, он уже не пойдет на каток, потому что растаяло время. Есть в аббатстве Вестминстерском скорбный один уголок. Можно встать над могилой его и сказать монолог. Завяжу узелок, мой дружок, завяжу узелок, не стесняясь, один перед всеми.
Очень хорошо.
Нужно еще.
Нужно.
Из этой серии, да? Гобелен. Кстати, мы можем тоже сделать предисловие. Почему гобелен? Это стихотворение о Серебряном веке, о Гумилеве, о Мандельштаме. Вот. И оно мне представляется таким как бы золотым веком или райским состоянием человечества, когда могли вот рядом дружить друг с другом. Например, такие разные люди, как Гумилев и Мандельштам. Все равно, что лев рядом с овечкой ляжет.
Вы считаете?
Да. Нет, ну, Гумилев, как известно, походил на зверя такого охотника. Даже на крокодила некоторые говорили. Вот. А Мандельштам всегда закидывал голову, как будто у него там тяжелые рога. И вот отсюда у меня взялась вот эта идея. Гумилев с Мандельштамом, как лев с антилопой, прогуливаются по летнему саду, по Серебряному веку. На скамье Труфальдина шушукается с Пенелопой, из-за зимней канавки доносится кукареку. Скоро-скоро, видать, розовоперстая жахнет, скоро святой Гавриил с патрулем нагрянет. Скромная тучка на горизонте темнеет и пахнет жареным, хоть пока в ней огня нет. Гумилев, сняв фуражку, крестится на колокольню. Голова его похожа на сжатую ниву. Мандельштама одолевает какой-то хронический дольник. Он мычит, глядя в сужающуюся перспективу аллеи, где вдали аллея видится что-то, еще видимое в радужном свете, что-то такое невинное, чего и Блейк не наблеял. Но уже Петр обернулся и вскрикнул: «Петел!» Литературоведческое.
А скажите, пожалуйста, а откуда брали, что называется, детали, подробности? Вот у меня в свое время была абсолютно любимейшая книга «На берегах Невы» Ирины Адоевцевой. Угу. При том, что знаю, что там много фантазий. Но те же встречи... Замечательная была история про то, как Ирина Владимировна стояла в очереди за кашей в Доме литераторов, а Гумилев ее увел и поставил охранять Мандельштама, который кашу эту съел. Mm-hmm. И очень расстроился, mm-hmm. когда узнал. Ну, то есть, какие-то там детали ужасно такие вкусные и симпатичные. А вы откуда взяли свое, так сказать, вот напитали это все?
Смотрите, я там в Колумбийском университете изучал параллели между Йейтсом, поэтом, который я переводил, и поэтами нашего Серебряного века. Ага. И поэтому прочитал все, что, абсолютно все, что было в библиотеке, все мемуары, статьи и так далее, в частности, о Гумилеве и Мандельштаме. Вот оттуда я взял свои представления вот о них. Угу. Все, что было на тот момент издано. Следующее стихотворение о Польше. Угу. Опять маленькое предисловие. Сюжет этого стихотворения какой-то действительно приснившийся. Оно называется «Сон о Польше». Но явно на него повлиял один из самых лучших фильмов, который я смотрел, который на меня в юности произвел очень большое впечатление.
«Вайда»?
«Вайда, пепел, алмаз». Вот. И, наверное, тут какие-то отзвуки есть. «Сон о Польше». «Снится Польша». Маки на краю овражка. Так не больно и спокойно, словно волосы я ваши глажу. Дайте пальчик, чувствуете, пани, ту сквозная ранка. Это взор ваш подкалиберный и бронебойный. Я машу вам с башни, я машу вам с башни вражеского танка. Сумерки сырые, ночь хоть выжми, и луна желтеет над порогом. Кузнецы куют в траве высокой, в желтой пижме. Вышла и пошла через дорогу. 2 минуты только разговору тушинскому вору, и тому досталось больше до утра ходить по косогору. Гордости бы нам немного, пан Тадеуш. Эх, да где уж! Скользко под ногами, нет опасней северного этого суглинка, черная косынка на краю оврага, да луна за облаками вспыхнет и погаснет. Погоди, куда ты? Нежных губ рубец продолговатый, обдающий жаром за 3 шага. Польша, Польша, месть святая, вечная присуха и обида. Завтра выйдешь, завтра выйду, завтра вынесут меня из дома и положат на телегу у сарая. оттого и эта ночь сырая, и такая на душе истома. Погоди, не надо больше, мягкие твои, сестренка, брови, жесткие твои, солдатик, брови, маки, маки красные на крови, маки на зеленом поле.
Григорий Михайлович, а вот скажите, пожалуйста, я пару лет назад, мне посчастливилось брать интервью у пана Вайды, и он сказал такую фразу, что, говорит, нет, я люблю все свои работы, но я не всегда понимаю, почему именно русские так любят «Пепел и алмаз». Как вы считаете?
Необъяснимо. Не задавал себе такого вопроса. Наверное, потому что Польша... Особенно в то время очень много значило, и очень мы сочувствовали ее той героической борьбе со всеми интервентами, которую мы толком об этой борьбе очень мало знали, но догадывались. Нам казалось, что это действительно абсолютно чистая, героическая такая вещь. И от того, что мы об этом мало знали, очень мало знали, от этого еще больше вот этот туман романтический окутывал.
Знаете, еще один герой, с которым мне посчастливилось общаться, это был знаменитый актер Даниэль Альбрыхский. Угу. Разговаривали-то мы с ним о польской солидарности. Он рассказал, это никуда еще не вышло, я могу только пересказать этот эпизод. Если вы знаете, был такой там знаменитый польский мень. Ксёндз Попелушка, который был убит.
Слышал.
И он рассказывал, что он вместе с Ксёндзом Попелушка ходил на процессы, на судебные процессы по солидарности. И говорит, очень я хорошо помню. Это эпизод не очень пристойный, но очень забавный. Что одна из прокуроров, это, говорит, была моя однокашница. У нее была очень большая грудь, но очень плохое зрение. Поэтому все бумаги, которые она брала, она их буквально укладывала на собственный бюст и время от времени роняла. А Попелушка, говорит, он был очень худенький, хрупкий. И он сидел со мной на полстуле. И когда, говорит, она очередной раз роняла бумажки, он говорил, ну, дочь моя, за это я тебе еще один грех прощаю. И для меня в этом как-то вот эта вот такая веселая польская солидарность. Там много было страшного, там много было чудовищного, но какая-то она такая отчаянного веселья.
Ну да, но для меня «Пепел и алмаз» связан с такой моей юностью. Это более раннее время, это еще задолго до солидарности, начало 70-х.
Ну да.
Ну, в общем.
Давайте дальше.
Да, вот что. Вот еще одно длинное такое, извините, стихотворение. И на довольно шаблонную тему о музыке в метро. Но все-таки это стихотворение как-то что-то зафиксировало из моей жизни в Нью-Йорке. Еще одна бродящая скрипка. Эпиграф из блока пролетает, брызнув ночи огнями. Музыка эта ночная в сабвее. Поздний издок над раскрытой книгой совея слышит какого-то Скрябина вдруг или Брамса, и пораженный внезапно выходит из трасса. На пересадке, поняв роковую ошибку, слышит с платформы напротив бродячую хриплую скрипку, голос заплечный, чего тебе надобно, старче. Звук приближается, все горячее и жарче. Это не музыка, когтем по форточке скрежет. Это цыганка с жидовкую курицу режут. Это убийца скрипит по ступеням, все ближе и ближе. Кролик, беги, но бежать невозможно, беги же, кролик, но бежать бесполезно и поздно спасаться, если не вылетит трейн из туннеля, как утка из зайца. Двери сомкнулись, как отрубило. Господи, кто тут вокруг? Венецианцы или турки? Музыка стихла. Что это было? Что продолжается снова беззвучно, но в темпе мазурки? Эта погоня несется гарлемским гремя перегоном, и не понять в блеске вагонном гуле, то ли протона безумевший гонится вслед за протоном, то ли в акула на черте летит, то ли черт на акуле. Что это было? Музыка стихла, в синем окошке бронзовые огни замигали, взвизгнувший тормоз. треснувший выхлоп, и непонятно кому эту розу в бокале. Главное не говорить и не шевелиться, чтобы не сбить уходящего слабого звона. Так раскрывают ножом перловицу ради слезинки одной замутненной. Так одалиска лежит, недорогая утеха местной базарной шпаны. И все и мерещится ласка гостя ночного, и в ухо ее входит эхо, как караван верблюдов в ворота Дамаска.
Ох, сколько же у вас там всего-то в этом ночном метро нью-йоркском, удивительно просто.
Тоже какой-то сон, знаете ли. Еще одно стихотворение.
Да, да.
Уже из другого периода.
А я потом вернусь к вашей работе по яйцу и задам вам пару вопросов, если не возражаете.
Все изменяется, кроме палочки от эскимо. Кстати, на это стихотворение как раз Сергей Труханов сочинил музыку замечательную. Все изменяется, кроме палочки от эскимо. Юные парочки молча бредут из кино. Там в билетаже смуглая штора дрожит. Старая дама смотрит на снимок Брижит. Лучше не думать о том, где ее муженек. Там, где лежит он, лежит лишь его стерженек. Лучше не трогать скрипучие створки трюмо. Все изменяется, кроме палочки от эскимо. Этель картуш, заключавший в себе божество, время слезало, царское имя с него. Тонкая палочка, высветленная до бела, где-то русалочка ночью сегодня была. Спят динозаврихи на пустыре городском, на птицефабрике пляшут петух с петухом. Тонкого тления реет в ночи аромат, спят вожделения, воспоминания спят. Старая дама обшаривает пиджаки, чьи-то в комнате тихие веют шаги. Даже дракон одряхлел на ее кимоно. Все изменяется, кроме палочки от эскимо.
Очень хорошо. Не понимаю, как это можно спеть, но поищу на трухановских дисках. У меня они, по-моему, почти все есть. А хочу несколько слов про вашу работу в Колумбийском университете. Опять же, у меня... Я каждый день, когда на пробежку бегу, я бегу с Быковым. В уши наушники и побежала. Вот. И очень много слышала, в частности, последний тезис его о том, что Серебряный век был напоен иностранной поэзией, французской поэзией, немецкой поэзией, английской поэзией у кого-то. Что дала американская поэзия тому же Серебряному веку? Можно об этом говорить? Я понимаю, что я вам хитрый вопрос такой задаю в процессе 40-минутной передачи, а вы об этом работу писали.
Нет, американская поэзия дала Эдгара По, вот, которую первым открыл Шарль Бодлер, и через Бодлера уже другие, значит, им заинтересовались. Как только у нас прознали про Эдгара По, начали его очень активно переводить.
И ему сильно повезло с переводчиками, согласитесь.
Оба, и Бальмонт, и Брюсов его переводили, главные стихотворения его. И кроме этого, еще и другие поэты того времени, например, не знаю, Михаил Зинкевич, и Владимир Жаботинский, между прочим. И я у себя на занятиях читаю несколько переводов стихотворения Аннабель Ли разных. И прошу студентов выбрать, какой им больше нравится.
А вот напомните, пожалуйста, сохранение внутренней рифмы Аннабель Ли. Кто перевел?
Сохранение внутренней рифмы?
Ага.
Ну, мне кажется, они все как-то переводили. В основном
я помню, в 12 передать. Лет я была потрясена просто этой Аннабель Ли.
Да,
удивительная
совершенно. Они все старались эти внутренние рифмы передать. У кого лучше получалось, кого...
А вы сами считаете, чей перевод лучшим?
Мне больше всего нравятся два перевода. Владимира Владимировича Рогова и Владимира Жаботинского. Тут я разделяю вот как раз мнение своих студентов.
Угу.
Вот. Кроме того, у него не похожий перевод на другие. Потому что это было давно... и так далее, где-то очень давно в королевстве, у края земли. И вот у всех рифма Аннабель Ли, вот этой земли, у края земли, абсолютно у всех. И только Жаботинский придумал новую рифму, где у берега спят корабли. И возникает такой романтический флёр,
и своеобразие этого перевода. Вообще, действительно лучший перевод, наверное, Жаботинского.
Жаботинского.
Как ни странно.
Ну, а почему?
Ну, как казалось бы,
ну, журналист. Существует, в конце концов, в поэте одного стихотворения.
Да.
Но он основоположник сионизма, если уж на то пошло.
Один из деятелей.
А существуют поэты одного стихотворения? В свое время тот же Владимир Владимирович Маяковский, помните, у него был очень нелюбимый поэт Кусиков, про которого он писал: «На свете есть много вкусов и вкусиков. Одним нравлюсь я, а другим Сандра Кусиков». Mm-hmm. Но он признавал за ним одно стихотворение. А уж признание Маяковского тоже дорогого стоило. Но мы заболтались. Я напомню, что в гостях у меня сегодня поэт Григорий Кружков. Давайте дальше.
Ох, и не знаю, что прочесть. Прочту-ка эти стихи, которые Сергей Труханов распел. Одно называется «Постдиктум», то есть «После сказанного». Тут эпиграф, не эпиграф, рефрен, я хотел сказать. Тут рефрен по латыни. Вот я не знаю латинского языка, но мне очень понравилось это выражение. И я его забрал себе в стихи. Оно переводится как «Од розару манет ин ману, этим роза субмота». Запах розы остается в ладони, даже когда роза отброшена. Больше уже и доказывать нечем. Слово разбилось о слово. Только остался голос твой певчий, виолончельное соло, птица, зовущая из тумана, из ночного болота. Од розарум манет ин ману, этим роза субмота. Утром я перво-наперво сдвину штору с окна и увижу красную в мокрых гроздях рябину, поле осеннюю жижу, черного чая с полки достану, что еще как не работа. Од розарум манет ин ману, этим роза субмота. Вот и осыпался бледный твой венчик, бледного сердца бескровней. Будешь звучать поминанием вечным в мира унылой часовне. Встречу не вздрогну, даже не гляну, с нимба сошла позолота. Од розарум манет ин ману, этим роза субмота. Ветер, сломавший старые сосны, ночи у нас на поляне, ангелом черным времени послан, ибо известно заранее, все, что Изольда скажет Тристану утром в саду Камелота. Од розарум манет ин ману, этим роза субмота. Толстые щеки пыжат пионы, солнце встает за лесами. В зарослях вербы свищут шпионы зябликовыми голосами. И, зажимая рыжую рану, млея от смертного пота. Од розарум манет ин ману, этим роза субмота. Она умела кричать, как ворона кар, вкладывая в это кар столько обиды на мир, что даже зеленый с розовым ежиком шар лопался, как будто в нем 10 проделали дыр. Она умела кричать, как ворона кар. И с позаранку, когда я в объятиях сна еще посапывал мирно, будила в самый разгар блаженство мерзкими криками из-за окна. Может быть, это кар, я больше всего и любил. На эти губки смешливые, как на пожар, глядел неотрывно и радовался, как дебил, когда они вдруг издавали жуткое кар. Она взмахивала руками, и слетались полки ее товарок черных на Черноморский бульвар. Как в «Принце нищем» она стаскивала чулки, и начинался разгул этих черных чар. И как заведенный злой чернавкой в лес, но пощаженный ради моления его, каждый миг ожидая гибели или чудес, я оглядывался и не понимал ничего. Грех глядит на меня, позевывая и грозя, кара венцет свой острый, вычерчивает за ним. Смерть придет и не удостоит взглянуть в глаза, только вскрикнет голосом твоим хриплым, родным.
Я напомню, что в гостях у нас Григорий Кружков. Сейчас мы делаем паузу для рекламы, а затем продолжим.
Авторская песня «В лицах». авторская песня «В лицах».
Мы продолжаем разговор в студии «Эхо Москвы». Григорий Михайлович Кружков, поэт, литератор, мой сегодняшний гость. Вот удивительное совершенно мое ощущение было на этой «Вороне», которую я наизусть знаю. Как она иначе звучит в вашем прочтении? Совсем другая. Совсем, да. Совсем иная. Продолжайте, пожалуйста.
Ну вот совсем другие стихи, такие печально урбанистические. Что может быть естественней скульптуры? Любой, хоть самый глупый, после многих забытых, и не надо вспоминать попыток стать иной, второй и третий, она влилась в изгиб последней формы, застыла и утешилась. Глядите, как счастлива она! Хоть острый взгляд заметить может напряжение пальцев, подрагивание века и в лопатках желание почесаться о кору, растущей рядом кособокой липы. Но это только мнительность и нервы прохожего, идущего своей сомнительной дорогой. А она уже пришла. Одинокий. Этот человек гуляет один вечерами. Он неотличим от других прохожих. Кеды, куртка, кашне в полоску. Ходом шахматного коня он обходит доску. Эту партию он может играть вслепую. Подходя к очередному киоску, морщит лоб и достает папироску. Дым пускает и держит ее в кулаке, как дулю. Этот человек гуляет один вечерами. Сколько лет ему, сколько зим, неизвестно. Хорошо, что никто не лезет к нему в кастрюлю, не проводит пальцем по зеркалу гардероба. Вечерами, в час, когда тени встают из гроба, он выходит во двор, достает из кармана пачку, огонек зажигает торжественно, словно свечку, и выгуливает свою невидимую собачку и пасет свою заблудившуюся овечку.
Григорий Михайлович, вот слушаю вас и изумляюсь. Вы самый неэстрадный поэт, которого я видела в жизни.
Да что?
Угу. Вы абсолютно интровертный. Вот, я не знаю, вам, наверное, трудно с собой живется?
Ну, нелегко.
Я вас слушаю... Глубочайшее сочувствие к вам просыпается, потому что такая ободранность, вот такое отсутствие кожи я вижу первый раз, потому что люди, пишущие хорошие стихи, ну, это на самом деле, мне кажется, вранье, что вот человек пишет и сам не понимает, что он пишет. Все прекрасно, вы понимаете все. Разве нет? И
не
вот
знаю.
Какая-то такая тонкокожесть, доходящая до бескожести, я вам очень сочувствую, вот по большому счету. Я вас не обидела этим?
Наоборот, всякие нежности вы мне говорите.
Ну, просто тяжело вам живется?
Ну, я думаю, на самом деле, многим людям живется тяжело и тяжелее, чем мне. Так что мне в некотором роде везет. Вот мне говорят такие слова.
Просто писать такое и потом, я не знаю... И читать это.
А потом заполнять какие-то бланки.
Да.
Бланки заполнять, да, это отвратительно.
Читайте дальше.
Небольшое стихотворение, сказка. Что-то в черепе скрипит, видно, богатырь не спит, на палатях без конца поворачивается. Что ты, богатырь, не спишь, в черепе моем скрипишь, ходит чашей круговой, звездный ковш над головой. Что детина сердце жжет, коню тына тихо ржет, и все кустики видны от порога до луны.
Я напомню, что наш гость сегодня поэт Григорий Кружков. Хотел вам задать еще один вопрос. Я не помню, чей это был фантастический рассказ, в котором описывался некий технический носитель, на который переносятся там, например, литературные произведения. И в этом рассказе говорится о том, что с течением времени этих произведений становится все меньше и меньше, потому что поток информации такой, что человечеству не до литературы. Есть такая расхожая истина, что самые хорошие стихи пишутся во времена перемен, и Серебряный век тому прямым подтверждением. А вот скажите, пожалуйста, на сегодняшний день, с вашей точки зрения, аудитория поэтического слова, она скудеет в России или, наоборот, расширяется?
Ну, она примерно такая же может быть. У меня такое впечатление.
Ну, я вот заглядываю в ваш Фейсбук иногда и вижу там периодические анонсы каких-то таких сборных вечеров. Много народу на них приходит?
По-разному. Чаще всего немного, но и немало. Несколько десятков человек, например, это, по-моему, очень много, которые пришли слушать стихи. Вот.
А для вас есть разница вот в восприятии своих собственных стихов, когда они написаны, когда они читаемы?
Ну, они проходят во время чтения какую-то проверку. Вот. И не обязательно даже перед аудиторией, когда просто вслух себе читаю что-нибудь, бывает, что-то понимаю.
Просто это ведь на самом деле к слову, как к лексической единице, по-моему, отношения не имеет. Я недавно общалась с одним молодым американским поэтом. Читал он очень быстро. Настолько быстро, что я не весь смысл успевала уловить. Но что поэт было понятно, вот по первым двум словам. Знаете, как это вот пахло от него поэтом. Бывает такое?
Конечно, бывает. Но боюсь, от меня не очень пахнет поэтом. Вот. Я прочту еще одно стихотворение, которое посвящено памяти Татьяны Бек, поэта замечательного, трагически погибшего в отсвете лет, можно так сказать. Я точно уже не помню, в каком году, но знаю, что уже прошло почти 10 лет с ее смерти. Но поэт один из лучших поэтов, как бы, из своих современников, точно один из лучших, замечательный поэт. Называется «Отпевание». Это верлибр. Или что-то вроде верлибра. Я иногда пишу вот так, без рифм. Мне нравится на самом деле, как одно подчеркивает другое. Вот когда читаешь стихи рифмованные, а потом верлибры, происходит какое-то освежение, как вот некоторые гурманы запивают водой там кофе, например. Угу. Освежение вкуса. «Отпевание». Дали свечку с наколотой на нее квадратной бумажкой. И все время, пока шло отпевание, тонкая свечка горела, словно дали мне в руки жизнь мою и сказали: «Смотри на огонь». Я смотрел на огонь и по трамвайной привычке читал, что написано на бумажке, и рассеянно думал, не проеду ли, какая там следующая остановка, муки, покой, очищение от грехов. Наконец-то отпевание кончилось, служка в черном проворно собрал все огарки, но бумажный квадратик я ему не отдал, утаил, из какого он учебника вырезан или сивилиной книги, не знаю, время необходимое на отрезано, может быть, отрезано, и снова с красной строки время необходимое на отрезано определяется как Т1 равно, и снова отрезано, две отметины воска по краю, и посередине круглая дырочка, как глазок в женскую баню. Я думаю, что у нас уже, да, время подходит.
Ну, потихонечку, да, но еще не останавливаю вас.
Какое же я хочу прочесть стихотворение. Странно.
У нас с вами порядка 4 минут еще.
Стихи мои, клочки, плоды безделья. Напрасно я вас вымолил у Бога. Смотрю и вижу, мало в вас веселья и горя настоящего немного. О, если бы вам заново родиться, чтоб стать на этом черном белом свете игрушками, которыми в больнице играют умирающие дети.
Григорий Михайлович, вот упомянули вы Татьяну Бек, упомянули яйца, упомянули... какие еще у вас есть поэтические рамки? Откуда вы взялись, как поэт, как вы считаете?
Вот об этом судить немножечко трудновато, о себе. Но я точно знаю, что я очень плохо знал Серебряный век, да, очень таких зрелых, почти что преклонных лет. Угу. Вот. И когда... Я окунулся в него и внимательно прочел, конечно, не за одну неделю, не за один месяц, то вот после этого я стал писать намного лучше. Так что я немножечко думаю, что я чуть-чуть оттуда.
Ну что ж, остается времени, видимо, на последнее стихотворение на сегодняшний день. Но я надеюсь, что мы с вами еще увидимся и в этой студии тоже, потому что для меня было абсолютно счастье.
Ой, Ну, прочту-ка я человеконенавистническое стихотворение. Какое попалось под руку? Называется «Малтус». Вы помните этого товарища?
Угу.
«Утром приходит на рынок товарищ Малтус. Он покупает в рыбном отделе палтус. Ждет, пока продавщица запишет смету. Новый товар и ответит настырным: нету, не было и не будет. Он просит взвесить рыбку одну, а ему предлагают 10 в мерзлом пакете. Тогда он берет селедку и, отходя от прилавка, толкает тетку, ох, и дверью захлопнувшийся ударен, и лезет в салон и слышит: не бойся, не барин. Жарит картошку с луком на постном масле, видит в окне напротив, открылись ясли, и заползает в кокон, приняв асфена, чтоб там лелеять своей человека нена, вестнические идеи, то жар, то знобка. С улицы слышен вой в разнобой, там пробка.
Я напомню, что в гостях у нас поэт Григорий Кружков. Я хочу, наверное, запоздало, но поздравить вас с премией, которая, мне кажется, как говорится, нашла героя. Поблагодарить вас и понадеяться, что вы еще к нам придете, потому что вот у меня есть две книги, а у многих тех, кто нас сейчас слушает, этих книг нет. Пусть у них будет возможность послушать вас живьем. Спасибо вам огромное.
Мне было очень приятно.
Это программа «Авторская песня в лицах». Григорий Кружков у нас в гостях. До встречи через неделю.
Спасибо.
Авторская песня в лицах.